технология картины мира. Гончарова-Кандинский, Цветаев, Малевич-Филонов. С чего же мне начать? Мне прежде всего кажется, что между утопией социальной и утопией художественной существует непроходимая пропасть. Как мне кажется, это абсолютно разные сферы и просто-напросто сферы противоположные. Более того, в изобразительном творчестве, в художественном творчестве, в живописи, в утопии как таковой, с моей точки зрения, быть не может, поскольку само творчество, сама плоть создания материи художественного образа, она есть созидание, она есть продукт, она есть материальный объект. И если говорить о художественной утопии, то это прежде всего это внутренний мир художника, это та его внутренняя духовная сфера, которая является стимулом, которая является таким мощным поршнем и какой-то такой внутренний нерв, который побуждает к действию, к созданию материального и духовного продукта. То есть, если говорить о художественной утопии, то это утопия чисто ментальная, но тоже ментальное начало, это тоже вещь материальная, вещь созидательная и вещь, которая к социальной утопии абсолютно никакого отношения не имеет. Итак, в главе 18 Апокалипсиса сказано: «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жерлу, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Что такое бросить камень в море? Значит, бросить ничто, совершить бесследно исчезающие действия. Камень навсегда исчезает, учили забвения. Так вот, в материи изобразительного творчества такого акта быть в принципе не может. Именно художественное творчество противостоит безымянному событию и бесследному исчезновению. Наталья Кочарова так сарказмом выразила эту идею изобразить бездну. Бездну как череду расходящихся волн отражений от прошлого камня. И эта бездна, сама в себе изображенная, есть как бы такой некий символ, знак и вещественный аргумент в пользу того, что утопия как таковой в художественной сфере изобразить сверху не может. Итак, Кочарова-Кандинский, Малевич и Филонов. Это четыре выдающихся личности, которые в значительной мере определили весь художественный ландшафт России в первые трети 20 века. И вот что важно. У Кандинского, Малевича и Филонова, как известно, как всем известно, художественная практика и художественная философия, конструированные теоретических и мировоззренческих моделей, шли рука об руку. Но как это происходило? Внутренние рассуждения, внутренний диалог являлся для них именно мощным побудителем, инициатором и стимулом художественного творчества, постоянно трансформирующаяся, живая, ментальная модель, неутопическая. Модель мироустройства служила источником новых сюжетов и образов. И в какие-то моменты происходило опережение, когда сама художественная практика, когда сам процесс творчества опережал эту ментальную модель. Постоянно происходило и такое круговращение, такой символический и реальный круговорот. Интересно, что Кочарова, в отличие от трех ее как бы современников, тоже имел свою внутреннюю картину мира, свою модель, но никогда не пыталась какие-либо теоретические обобщения. Это очень важный момент, потому что для нее первенство именно практика работы. Сама философия, что есть изобразительный свет, очень парадоксальный феномен Филонова в этом смысле. Его мощная такая, именно математическая, аналитическая модель аналитического искусства основана непосредственно на самой художественной практике, на его художественном методе, на его внедрение в материю живописи. И уже от этой ниши, такой ступени, из этой среды материи художественной, он идет обобщение уже мировоззренчества. Но удивительно, что у него было очень много последователей, которые прошли его школу аналитического искусства, им, конечно, было понятно, ясно, объективно и очевидно его концепция, его мировоззренческая и философская концепция, потому что они сами прошли его практическую школу. Но для зрителей того времени, его картины были совершенно понятны. Они требовали объяснения, комментария, что это такое. И вот вдохновенный философ комментировал, объяснял, рассказывал, даже вдалбливал. Но удивительно, что результат всегда был один, обратный, негативный. Его рассуждения, они оказывались точно понятны, как его творчество. И в дальнейшем философ полностью отказался от своей, так сказать, художественной практики, делать какие-либо комментарии или давать какие-либо рассуждения по поводу своих работ. Если человек увидел и понял, то он для таких людей хотели предназначать. Если человек еще не понял, то и объяснять ничего не нужно. Вот как бы психология и вообще личность четырех художников очень ярко проявилась очень важная, существенная, первостепенно значимая качество вообще художника, да, как творца, это именно его внутренняя эсхатологическая, что ли, природа. Природа данная, вот это эсхатологическое, драматическое переживание мира, которое и является альфой и омегой художественного творчества, является почвой и как бы именно стимулом творчества. И второй момент – это наличие внутренней космогонии. То есть каждый автор и творческий инвестиров это первостепенно необходимость своих внутренней космогонии, не утопических каких-то идей, а именно какой-то ярко такого ядра, такого мощного энергетического начала, которое является космогонией личности. И что интересно, что Гончарова и Кандинский, они проецировали свою внутреннюю работу космогонию на космогонию классическую, на библейские сюжеты, на античную мифологию и в основном на апокалипсис и на богослово. Они в эти сюжеты проецировали свою авторскую космогонию. В отличие от них Филон и Малевич создавали собственный, совершенно уникальный образный мир, но в его основе, в его глубине, в его материи тоже присутствует это применённая энергетика классических вечных мотивов. 20 век на первый план выходит именно авторская художественная инициатива. В единую материю вплетается очень важно мифотворчество и эсхатология. Многолетно возрастает внутренняя связь автора с художественными и литературными первоисточниками. Ну, здесь тоже много называют. И античность, и средние века, в целях это вообще мощный инструмент, которые как бы изначально психологии этих художников существует изначально генетически. И более того, многие авторы, как, например, Гончарова, Шагал, да и тоже Кандинский, они ощущали библейскую историю как свою личную, как свою биографию. Вот такое максимальное приближение и внедрение в развитие. Библейские события – это их личная психологическая биография. По отношению к автору Палевича Иоанна Богослова, который вобрал и объединил всю предыдущую библейскую апокалипсису, мотивы и образы 20-го столетия можно представить как автономные авторские апокрифы. Однако в целом художественные движения открытия рубежа и начала 20-го столетия это есть феномен, сам по себе феномен откровения. Вообще, вот эти два слова апокалипсис и откровение это тоже как бы два начала, два полюса. Хотя они характеризуют одно и то же явление, но смысл их совершенно разный. Разрушение, а с другой стороны открытие. Открытие универсума это более чем какая-либо утопия. Открытие универсума. И это слово откровения. Так вот, то, что происходило в предварительном искусстве рубежа человека, это и есть феномен откровения. Это и есть феномен через тысячелетия повторения вот этой эпохи духовной истории, духовного пути человечества. Иоанн овеществил саму, мне кажется, саму идею тысячелетия. Это вырос в идею предыдущего тысячелетия Царства Христа. Но выявив вот эту символическую категорию тысячелетия, он сделал, собственно говоря, величайшее открытие. И эта категория оказалась равномасштабным не только искусством символизма и авангарда, но и вообще величиной всего 20-го столетия, эры этих невероятных археологических прорывов, этих невероятных новых идей, этих прорывов в прошлый год. То есть вот сама категория тысячелетия, она равномасштабная, оказалась масштабным творчеством этих мастеров. Само искусство для мастеров русского авангарда, само искусство божественно и спасительно. Именно искусство способно предугадывать и противостоять вселенским катастрофам. В основе художественной эсхатологии авангарда доминирует не идея мирового кризиса, а отнюдь нет, но стремление проникнуть в глубины, в структуры материи, достигнуть той черты предела, где материя трансформируется в нематерию, в лучевую, световую, духовную субстанцию. Классично определение кадиста, я его повторяю второй раз, потому что ее можно повторять каждый день. Мне часто приходится пользоваться выражениями материальное и нематериальное и говорить о межсостоянии, которое приходится обозначать как более или менее материальное. Не есть ли все материя, не есть ли все дух, не является ли похожим различие, полагаемое нами между материей и духом, только разновидностью, только материи, только духа. Обозначенные в системе науки как продукт духа, мысль есть тоже материя, которая только подлежит восприятию на более глубоком, более отчетном уровне. Вот что говорил Малевич. Безмолвность мира волнует наш мозг, у которого возникает желание проникнуть в это молчание и добыть в нем язык и слово. Мозг как бы хочет словом разбить мудрость молчания. И для того, чтобы проникнуть туда, он разрушает видимость и организует о родине древних. Спасибо.